Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Военно-политическая ситуация в Афганистане накаляется с каждой неделей, и, возможно, в какой-то момент страну ждет распад. При этом афганская земля может вновь превратиться в место противостояния Соединенных Штатов и России, как это уже было в конце 20 века. Правда, тогда вместо России формальной стороной конфликта был Советский Союз. Страны намеками уже обвиняют друг друга. США – Россию в поддержке талибов, Россия – США в помощи все активнее действующей здесь террористической группировке «Исламистов». Исламское государство. А само правительство Афганистана сегодня контролирует менее половины территории страны. Об этом, например, говорится в новом ежеквартальном отчете ведомства специального генерального инспектора США по вопросам восстановления Афганистана. Боеспособность вооруженных сил, верных Кабулу, постоянно снижается. Коррупция в их рядах растет, а солдаты и полицейские массово дезертируют или переходят на сторону тех или иных радикальных вооруженных группировок. В результате центральная власть в Кабуле, внутри которой идет жесточайшая фракционная борьба между сторонниками непримиримых врагов, президента Ашрафа Гани и премьер-министра Абдуллы Абдуллы, начала уступать боевикам, талибам или джихадистам из Исламского государства одну территорию за другой. Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг 30 апреля заявил в этой связи в интервью немецкой газете Welt am Sonntag о возможном расширении миссии «Решительная поддержка» за счет очередного увеличения числа военнослужащих НАТО в Афганистане. Возможно, последней каплей для западных союзников Кабула стала внезапная победоносная атака маленькой диверсионной группы талибов на гарнизон 209-го корпуса армии Афганистана на окраине города Мазари-Шариф, совершенная 21 апреля. В результате нее погибли не менее 200 афганских солдат, по другим версиям, намного больше, не сумевших оказать противнику никакого сопротивления. Расследование выявило, что позорное для армии страны поражение стало следствием коррупции и, вероятно, предательства на высшем уровне среди афганских генералов. Например, из арсенала гарнизона перед атакой талибов бесследно исчезла чуть ли не половина оружия и боеприпасов. После этого в отставку вынуждены были подать министр обороны страны Абдулла Хабиби и глава штаба сухопутных войск Кадам Шахам Шайм. 24 апреля в Афганистан в связи с этим инцидентом прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис. На совместной пресс-конференции с ним в Кабуле командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон вдруг вновь косвенно подтвердил сообщение о том, что талибов незаконно снабжает оружием Россия. В ответ на вопрос о достоверности этой информации генерал Николсон заявил: «Да, мы продолжаем получать сообщения о такой помощи». По словам анонимных источников газеты Washington Post в Пентагоне, в последние полтора года Москва увеличила поставки талибам военного оборудования и оружия, включая тяжелые пулеметы, под предлогом того, что это оружие будет использовано талибами против террористической группировки «Исламское государство». На последние обвинения Николсона немедленно отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, назвавший их безосновательными и непрофессиональными. Глава российского МИДа отметил, что нет ни единого факта, подтверждающего слова командующего американским контингентом в Афганистане о снабжении Москвой талибов оружием. При этом ряд российских дипломатов и журналистов в ответ намекнули, что не исключают действующие в Афганистане американские частные военизированные компании, например, DynCorp International, могут тайно поставлять оружие и боевикам ИГИЛ. Во-первых, чтобы укрепить их потенциал против талибов, которых в Вашингтоне считают главным врагом в регионе, и, во-вторых, в пику Москве, чтобы перетянуть в Афганистан всех сочувствующих Исламскому государству экстремистов с Ближнего Востока, из Сирии и Ирака, где они более опасны для американских интересов. О том, что талибы в северных провинциях Афганистана якобы получают оружие не с юга, из Пакистана, а из России через афганско-таджикскую границу на реке Пендж, в последние месяцы несколько раз говорили депутаты парламента Афганистана, ссылаясь на рассказы местных жителей в приграничных районах, но без каких-то конкретных доказательств. Особенно громко эти обвинения стали звучать после того, как 15 февраля в Кабуле торжественно отметили 28-ю годовщину ухода из страны советских войск. А главное, после странного заявления специального представителя Москвы в Афганистане Замира Кабулова, сказавшего следующее, цитата, «Интересы Талибана объективно совпадают с нашими, когда речь заходит о борьбе со сторонниками исламского государства в Афганистане». Кабулов при этом признал, как отмечает та же газета «Вашингтон-Пост», что у Кремля и талибов уже давно имеются каналы для обмена информацией. О сложившейся сегодня в Афганистане ситуации я поговорил с политологом-востоковедом Аркадием Дубновым. Почему центральное правительство в Кабуле сейчас стремительно деградирует, так что у многих экспертов, у вас в том числе, есть ощущение нарастающей военно-политической катастрофы?
Слабость правительства в Кабуле – это не новость. Это фактически наблюдается уже последние 2-3 года с тех пор, как в результате так и не признанных выборов президентских 3 года назад была сформирована временная администрация, где был введен пост главы исполнительной власти, который занял конкурент Ашрафа Гани Абдулла Абдулла, не согласный с результатами выборов. А с тех пор администрация кабульская достаточно серьезно трясет. Что касается моих слов про деградацию, она наблюдается особенно с прошлого года и выражается в том, что власть правительственная фактически перестала быть таковой, особенно в северных провинциях Афганистана, граничащих со странами Центральной Азии. Там номинальное есть представительство кабульской администрации, которое, ну, что называется, держит флаг скорее, чем контролирует. А реальную власть представляют боевики. И если раньше заметны были Талибан, то сегодня это игиловцы. И вот последние события, они очень контролируют ярко, в том числе и, я бы сказал, коррупцию в рядах правительственных структур, продажность и неустойчивость военных подразделений и офицеров правительственной армии, афганской национальной армии, она. Да, и это катастрофа, иначе нельзя назвать, произошедшую 21 апреля, когда до сих пор не идентифицируемые точно боевики в количестве около 10 человек уничтожили больше, чем 250 военных, это подтверждает.
Внутри правящего режима в Кабуле очень сильна, да, вражда между группировками, партиями, фракциями, она только усугубляется. Получается, что на боеспособности афганской армии это сказалось так, что армии у Афганистана официальной фактически больше не существует. То есть есть какие-то люди в военной форме и с каким-то оружием, но воевать они не могут.
Армия существует в официальном, так сказать, порядке. Она есть, она финансируется, она как бы вооружается, но это вооружение продается, растаскивается. На местах, в провинциях боеспособность этих подразделений становится все более и более сомнительной, и ее солдаты часто просто бросают свои подразделения и уходят, потому что они, видимо, не мотивированы никак. И доверие к подразделениям официальных структур афганских со стороны местного населения падает, потому что гораздо более популярными, гораздо более, наверное, хорошо финансируемыми становятся подразделения боевиков. В первую очередь ИГИЛ, у которых, видимо, с деньгами гораздо меньше проблем. Поэтому они в том числе и подкупают и местных чиновников правительственных, и местных армейских чинов. Вот это исчезновение до 40% арсенала 209-го корпуса под Мазари-Шарифом, которое обнаружилось накануне нападения, тому свидетельство.
Кто сейчас в Афганистане обладает большей реальной властью в провинциях? И кто представляет большую угрозу? ИГИЛовцы или талибы? Вы уже сказали, что ИГИЛовцы. Талибы, ну, в общем, варвары и преступники, такие же, как и джихадисты из группировки «Исламское государство». При этом они враждуют и друг с другом. В чем причина этого их противостояния?
Афганские национальные структуры, которые, конечно, может быть, подпитываются, в первую очередь, из Пакистана, и благодаря Пакистану они и существуют, надо называть вещи своими именами, я сейчас говорю про Талибан. Но их политической целью является исключительно борьба за власть в Афганистане. Однажды им уже удалось добиться цели, и они властвовали с 1996 по 2001. И они по-прежнему пытаются повторить свой успех. И главный их противник – это администрация в Кабуле, поддерживаемая американцами и натовцами. Что касается ИГИЛ, то это интернациональная сила, костяк которой уже давно перестали составлять афганцы. если они вообще когда-либо это составляли. Там, если есть афганцы, то это, скорее всего, наемные боевики, которых привлечают гораздо больше финансовые, так сказать, обеспечения, нежели у Талибан. Идеология ИГИЛ выходит за пределы Афганистана. Помним эти карты нескольких лет назад, которые распространялись штабистами, идеологами ИГИЛ, где Центральная Азия и окружающие ее провинции, в том числе Синьцзян, и в северной части Афганистана относится к так называемой провинции Хорасан. То есть экспансия ИГИЛ – это их основной модус поведения. Это мотивирует большое количество выходцев из этого региона вступать в ряды ИГИЛ.
А почему талибы и игиловцы не могут вступить в союз, даже во временный, чтобы, допустим, свергнуть официальную центральную власть в Кабуле, а потом уже выяснять отношения между собой? Почему они столь непримиримы друг к другу уже сейчас?
Они и сейчас кое-где сотрудничают тактически. На юге, в южных провинциях, они воюют между собой. И основная причина этой войны между собой – это борьба за наркотрафик, за наркопроизводство. Главным местом, которое является южной провинцией, Гельмент, Кандагар. Ну и еще ряд восточных провинций, юго-восточных. На севере же они гораздо меньше между собой сражаются. Единственной страдающей стороной этого треугольника является администрация правительственная. На севере она фактически является номинальной. И переливание боевиков из структуры ИГИЛ в Талибан, в общем, тоже, видимо, происходит. Поскольку ИГИЛ не угрожает политической власти Кабуле, то она и не может быть их главным противником, несмотря на то, что американцы объявляют, что они сражаются с ИГИЛ. Поэтому для Кабула главный противник – это Талибан. Это внутренняя военно-политическая, оппозиционная, реально существующая структура. Популярность или поддержка, которая, в общем, достаточно значима, и, может быть, больше она определяется, может быть, страхом, может быть, генетической предрасположенностью людей подчиниться более сильному. Но это факт.
Напомню, что это было мнение политолога-востоковеда и знатока региона Аркадия Дубнова. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Цитата. «Мы получаем лучшее из обоих миров. От России – силу и безопасность, от Европы – богатство и комфорт». Так описал положение выходцев из России, живущих в Европе и связанных с криминальными кругами, один из них, по понятным причинам, пожелавший остаться неназванным. Эту цитату приводит в своем докладе под названием «Криминтерн. Как Кремль использует сети российского преступного мира в Европе» британский специалист по вопросам международной безопасности Марк Галлиотти. В только что вышедшем исследовании, подготовленном для Европейского совета по международным отношениям, Галлиотти утверждает, что Европа в последние годы сталкивается с качественно новым феноменом, который он назвал «базирующейся в России организованной преступностью», сокращенно «БРОП», в оригинале Russian-Based Organized Crime, RBOC. Это обосновавшиеся в европейских странах преступные группировки, созданные выходцами из России, которые все чаще сотрудничают с представителями российских спецслужб и силовых структур, становясь дополнительным инструментом в руках властей Российской Федерации. С помощью этого инструмента, утверждает Галлиотти, Москва осуществляет в Европе деликатные операции, вплоть до заказных убийств. Среди фактов, приводимых в исследовании, итоги операций полиции и спецслужб ряда стран ЕС против преступных группировок с русскими корнями. Например, в Португалии в ходе операции «Матрешки» удалось разрушить организованную выходцами из России и стран СНГ схему отмывания денег через футбольные клубы и сеть нелегальных букмекерских контор, действовавших помимо Португалии также в Германии, Великобритании, Австрии, Эстонии и Латвии. В Испании в результате расследования, длившегося несколько лет, в тяжких преступлениях были обвинены несколько бывших и действующих высокопоставленных российских чиновников, связанных, по данным следствия, с обосновавшимися в Испании представителями Тамбовской организованной преступной группировки. На Кипре в 2010 году поселившиеся там криминальные авторитеты с российскими корнями помогли исчезнуть, по мнению западных спецслужб, тайно переправили в Россию некоему Крису Мецесу, российскому агенту, разоблаченному ФБР США. Другое похищение сотрудника эстонской полиции безопасности Эстона Кохвера, насильственно вывезенного в 2014 году в Россию, как отмечает Марк Галлиотти, также имело криминальный фон. Кохвер расследовал деятельность контрабандистов сигарет, связанных с представителями российских силовых структур, с которыми они делились прибылью. Кохвер, напомню, был позднее обменен на арестованного в Эстонии российского агента. Некоторые коммерческие сделки, осуществленные с помощью сети фирм с непрозрачной структурой собственности, вызвали подозрения у служб безопасности европейских стран. При ближайшем рассмотрении их владельцы оказались связаны с российским преступным миром. Например, в 2014 году выяснилось, что 30% капитала шведской энергетической компании Missen Energy AB принадлежит структурам Семена Могилевича, крупнейшего криминального авторитета, входящего в список 10 лиц, наиболее разыскиваемых ФБР. Было начато расследование, продажу акций компании приостановили. Итак, как провести грань между «обыкновенной» в кавычках преступностью и действиями криминальных кругов в интересах спецслужб? Является ли криминальный интернационал, возникший на базе группировок с российскими и постсоветскими корнями, серьезной угрозой безопасности Европы? Где кончается преступность и начинается политика? Об этом Марк Галиотти размышляет в беседе с моим коллегой и соавтором этой программы Ярославом Шимовым.
Русская мафия – тема для Европы не новая. Во многом она превратилась в стереотип. Брутальные ребята с короткими стрижками, татуировками и золотыми цепями. Но вы предложили новый термин – базирующаяся в России организованная преступность, сокращенно БРОП. В чем, по-вашему, отличие этого явления от, в кавычках, старой доброй русской мафии?
Татуированные колоритные бандиты, которых так любили показывать в кино и по телевидению, как социально значимое явление, в любом случае уже принадлежат прошлому. По крайней мере, в Европе. Современные российские мафиози здесь – это своего рода бизнесмены, обеспечивающие поставки наркотиков, контрабандных товаров, оружия и тому подобного на рынок европейских стран, координирующие свою деятельность с местными преступными кругами. Но если говорить о моем исследовании, то оно посвящено одному аспекту – взаимодействию российских государственных органов, в частности спецслужб, с организованной преступностью в Европе. Отсюда моя концепция БРОП. Если вы обычный бандит, переехавший из России в Европу, российские власти не имеют возможности вас контролировать. Но если у вас сохранились связи с Россией, у вас там семья или ваш бизнес связан с этой страной, или по каким-то иным причинам вы часто туда ездите, то у спецслужб появляется возможность при необходимости оказать на вас давление. Вас настоятельно попросят время от времени оказывать некоторые услуги. И это будет предложение, от которого нельзя отказаться. Моя концепция как раз основана на том, что спецслужбы России используют связанные с этой страной криминальные круги в Европе в собственных целях.
Есть какие-то прямые доказательства таких связей? Или это скорее предположения, основанные на косвенных доказательствах?
Кое-что есть, конечно. Например, пару лет назад в Турции произошли убийства нескольких чеченцев, связанных в прошлом с антироссийскими сепаратистами. Часть преступлений, как потом сообщила турецкая контрразведка МИД, была осуществлена заказными убийцами, приехавшими из Москвы людьми из криминального мира. В то же время были установлены связи между преступниками и представителями российских спецслужб. Конечно, такие вещи не происходят регулярно, но вполне достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что время от времени спецслужбы прибегают к услугам гангстеров для исполнения некоторых щекотливых миссий.
Но это, как вы сами говорите, нечастые случаи. А в более широком плане, каковы выгоды обеих сторон от такого сотрудничества?
Для представителей криминального мира, как я уже сказал, это просто гарантии безопасности в той части их жизни и деятельности, которая связана с Россией. Для государства же такие связи – это расширение при необходимости своих разведывательных возможностей. В целом, российские спецслужбы многочисленные, мощные, неплохо подготовленные и агрессивные. Но именно потому, что масштабы их деятельности в Европе, да и не только, весьма велики, иногда у них возникает необходимость в проведении неких специфических операций с помощью людей, непосредственно с ними не связанных. Тут и могут пригодиться бандиты. Что я имею в виду? Ну, например, несколько лет назад назад агент российских спецслужб был тайно вывезен с Кипра с помощью членов местных криминальных группировок, связанных с Россией и имеющих богатый опыт контрабандных операций. Есть вещи, на первый взгляд, непосредственно не связанные с госструктурами России. Например, это пополнение российскими криминальными кругами в Европе черной кассы, средства из которой могут использоваться потом для финансирования политических кампаний в европейских странах. Но доказать непосредственную причастность официальной Москвы к этим действиям очень непросто.
Почему тогда услуги гангстеров не были использованы в столь нашумевших случаях, как, например, убийство Александра Литвиненко?
Возможно, в этом случае нужна была стопроцентная надежность. Вспомните, опять же, способ, каким убили Литвиненко, с помощью полония, вещества редкого и весьма дорогого. Тут еще многое зависит от того, какого рода заказ имеется, и есть ли в данной стране люди, способные его выполнить. Если взять ту же Великобританию, то туда российские бизнесмены с криминальными связями приходили в основном за тем, чтобы обзавестись имуществом, недвижимостью для себя, своих семей, своих любовниц. Туда они посылали своих детей учиться. И до недавнего времени Британия просто не была тем местом, где они готовы были наследить. В целом, однако, прослеживается четкая закономерность. Чем шире распространение БРОП в Европе, тем более привлекательным активом она становится для российских спецслужб.
Можно ли говорить, что что-то существенно изменилось в этом контексте после 2014 года, когда начался нынешний кризис в отношениях России и стран Запада?
Изменения начались еще раньше, но после 2014 года они стали более заметны. Например, как ни комично это звучит, контрабандные поставки санкционного сыра из Европы через Белоруссию. Что более существенно, это активизация схем отмыва денег, вывода средств из России, в том числе в обход европейских санкций. Другое следствие резкого ухудшения отношений между Россией и Европой после 2014 года — это усиление российской разведывательной деятельности в европейских странах, которая становится все более агрессивной. Отсюда все более частая нужда в услугах криминальных кругов, связанных с Россией, но уже укоренившихся в Европе.
К каким странам это относится в первую очередь? Где присутствие БРОП наиболее заметно?
В принципе, по всей Европе. Если говорить о наибольшей активности представителей БРОП, то она характерна прежде всего для стран с крупными русскоязычными общинами, местными или иммигрантскими. Это Испания, Греция, страны Балтии, в определенной мере Германия. Кроме того, это страны, которые удобны как перевалочные пункты для контрабандных операций. Опять-таки, Германия, в меньшей степени Венгрия, Румыния, Болгария. У БРОП в этих странах выгодное положение, потому что российские криминальные круги там — это не уличные бандиты, а, скажем так, солидные поставщики для местных бандитов — оружия, наркотиков, всего необходимого. У них очень обширная система связей. Нет, наверное, ни одной европейской страны, где БРОП не имела бы своих партнеров. Это серьезный повод для беспокойства.
Но, насколько я понимаю, при этом нынешняя базирующаяся в России организованная преступность не столь заметна, как первая волна российской оргпреступности, появившаяся в Европе в 90-е годы.
Да, именно так. В 90-е это выглядело как вторжение с намерением подчинить, застолбить территорию, освоить новые рынки. Это беспокоило преступный мир Европы. Тем более, что это была еще эпоха тех самых брутальных бандитов с татуировками. Происходили крупные, зачастую кровавые разборки, например, в странах Балтии, в Центральной Европе. Но это не сработало. Во-первых, потому что во многих странах были свои криминальные структуры, способные дать отпор пришельцам. Во-вторых, потому что местная полиция и силовые структуры сосредоточились на борьбе с русской мафией как отдельной важной угрозой. К концу 90-х этот этап закончился. Вторая волна, связанная с Россией криминальной деятельности в Европе, это уже не захватчики, а партнеры и поставщики. Потому что, к сожалению, Россия представляет собой что-то вроде криминального супермаркета, предлагающего самые разные товары. Вам нужен героин или метамфетамины? Обратитесь к русским ребятам. Вам нужны толковые хакеры-взломщики или наемные убийцы? Через россиян нетрудно выйти на этих людей. не говоря уже о масштабных операциях по отмыванию денег. Это не бандиты с толстыми золотыми цепями, это бизнесмены, действующие и на легальных рынках, люди в дорогих костюмах, часто стремящиеся интегрироваться в местное общество. Это результат эволюции российской криминальной среды в целом.
Какие у этих людей отношения с местным преступным миром? Это сотрудничество, конкуренция, враждебность или всего понемногу?
По большей части сотрудничество. Как раз потому, что БРОП обычно приходит с предложениями, как бы спрашивает местную преступную среду. В чем вы нуждаетесь? Мы обеспечим. Да, в некоторых случаях возникают трения. Например, в Италии, куда российские криминальные группы попытались поначалу активно внедриться, эта попытка оказалась неудачной. В этой стране своих гангстеров хватает. Иногда российские или имеющие корни в других странах бывшего СССР группировки становятся целью специальных операций европейских силовиков, как, например, грузинские группировки в Испании. Но в основном БРОП не конкурирует напрямую с местным преступным миром, поэтому отношения обычно у них неплохие. В той же Италии БРОП наконец наладила сотрудничество с некоторыми местными криминальными сообществами.
Если вернуться к теме сотрудничества криминала и госструктур, Россия в этом плане уникальна? Другие государства ведут себя подобным образом?
Нет, не уникально. Есть и другие примеры такого рода. Можно вспомнить, скажем, вовлеченность иранского корпуса стражи исламской революции в торговлю героином. В Северной Корее государство непосредственно причастно к операциям на международном рынке метамфетаминов и даже фальшивомонетничеству. Российский случай уникален тем, насколько успешно криминальные структуры из этой страны смогли глобализироваться. БРОП — это сеть международного масштаба, и российское государство при необходимости может ею пользоваться. Это становится фактором политики Москвы, направленной в последние годы на дестабилизацию Европы, и фактором потенциально очень эффективным. Многие государства так или иначе контактируют с оргпреступностью, но Россия в нынешней ситуации непосредственно заинтересована в существовании сети БРОП.
В Евросоюзе говорят об этом как об угрозе.
Не особенно. Это, собственно, одна из причин, по которым я написал свой доклад для Европейского совета по международным отношениям. Это попытка свести воедино то, что многие страны видят, так сказать, в уменьшенном масштабе, только в их собственных границах. А это лишь отдельные части общей мозаики. У Евросоюза есть все основания и все возможности быть более эффективным в этом вопросе. Но для этого нужно видеть в БРОП общеевропейскую проблему, причем относящуюся к сфере безопасности, а не только правопорядка и борьбы с преступностью как таковой.
Что же, по-вашему, европейцам следует делать?
В принципе, эта проблема может решаться на национальном уровне, но Европейский Союз может координировать и помогать усилиям отдельных стран, прежде всего небольших и наиболее бедных, для которых это особенно трудная задача. Как пример приведу Латвию, которая пытается активно бороться с отмыванием идущих из России денег через ее финансовую систему. Ей нужна помощь в этом деле со стороны ЕС. Второе. В рамках Евросоюза существуют такие структуры, как Европол и ИНЦЕН, разведывательный и ситуационный центр Евросоюза, которые могли бы работать гораздо активнее, способствуя обмену информацией в той области, о которой мы с вами говорим, между странами-членами ЕС. Проблема в том, что полицейская работа должна делаться на национальном, а координация и обмен разведывательной информацией на наднациональном уровне. Это та область, где ЕС должен играть важную роль.
Напомню, что с британским специалистом по вопросам международной безопасности Марком Галиотти беседовал мой коллега и соавтор Ярослав Шилов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!